Здравствуйте! В эфире очередной выпуск программы «Выбор жизни». И сегодня речь пойдет об одной из самых незащищенных категорий населения нашего общества – инвалидах, людях с ограниченными возможностями. Но наш разговор будет идти в позитивном ключе. Нельзя сказать, что за последние 20 лет ничего не изменилось в нашей стране по отношению к инвалидам. Раньше их почти не существовало в наших городах. Не потому, что их не было, а потому, что город был совершенно не приспособлен. Но сегодня в этом плане все-таки кое-что поменялось. А решение проблем людей с ограниченными возможностями начали говорить на государственном уровне, в средствах массовой информации. Ведь самая важная проблема в этом вопросе – это отношение к инвалидам в обществе. Стали появляться пандусы в домах, торговых центрах и учреждениях, специальные лифты в городах. Конечно, мало и не везде, но все-таки. И, наконец, развитие паралимпийского спорта. Разве это не прорыв в сознании общества? В ряду с этим стоит и появление высшего учебного заведения в Москве, которое создано для обучения людей с проблемами опорно-двигательного аппарата. Речь идет о Московском государственном гуманитарно-экономическом университете, ректор которого Байрамов Вагиф Дайрушевич сегодня у нас в гостях. Здравствуйте.
Добрый день.
Я знаю, что в этом году вашему учебному заведению исполнилось 25 лет. Вот, собственно говоря, с чего началось, кому пришла эта идея и как возникло вообще такое явление?
Знаете, история нашего учебного заведения очень интересна. В 1990 году постановлением правительства СССР, как ни странно, создан был первый такой учебный центр, институт, где начали обучение дети с инвалидностью. А идея эта принадлежит профессору Леону Арсеновичу Саркисяну, который был сам инвалидом, и он на протяжении 3 лет добивался, чтобы доказать, что люди, имеющие инвалидность, тоже такие же полноценные члены общества, и для них необходимо в то время именно специализированные условия обучения. И в советский период все-таки люди, имеющие инвалидность, могли себе позволить обучаться, и учились они. Но специальных как таковых условий не было, нужна была какая-то адаптивная среда. То есть приспособленная среда предполагала, что это полное обеспечение во всем, и в проживании, и в обучении, и в нахождении. Все на сегодняшний день в нашем учебном заведении, конечно, годами за эти 25 лет они выстроены, и на сегодняшний день реально используются этими людьми, этой категории. ВУЗ каждый год принимал до 2006 года всего лишь по 50 человек на 5 специальностей, на каждый факультет по 10 человек. Но, к сожалению, не все могли дотянуть до финиша. То есть поступали на первый курс, на втором, на третьем, на четвертом, бывало и на пятом курсе, уходили, сходили с дистанции, потому что их физическое состояние не позволяло им до конца обучаться. 2006 года, начиная, я когда приступил к обязанностям ректора, мы начали открывать новые направления. И на сегодняшний день реализуется уже 12 направлений подготовки высшего образования. И это в основном по потребности этих людей, этой категории инвалидов. И, соответственно, параллельно мы начали увеличить и число обучающихся. И на сегодняшний день контрольные цифры составляют от 100 до 150. То есть почти удвоено, утроено. На каждый факультет поступает от 10 до 15 человек. Малочисленные группы, но это люди с инвалидностью. И вот эта востребованность и действительно показала большой позитив.
Я предлагаю посмотреть сюжет о вашем университете, а затем продолжим разговор.
Thank you.
давайте поговорим о вашем вузе. Какие есть факультеты, какие специальности?
До 2006 года было 5 факультетов, и ежегодно выделялись на каждую специальность по 10 квотированных мест, то есть контрольных цифр. Итого в среднем каждый год поступали всего 50 человек. До 2005 года можно было считать, что это, скорее всего, интернат дискриминационного характера. То есть одни инвалиды, больше никого. Где обучались они? И, будучи проректором еще, я обратился к руководству, к ученому совету и сказал, что эта политика неверная. Вот одним из инициаторов того, что надо было ломать психологию, они выходят из стен этого учебного заведения, будучи инвалидами, не приспособлены к обществу, и с дипломом, где написано, он закончил Московский институт интерната инвалидов. И куда он пойдет вот с этим диагнозом? Куда? Буквально недавно, год тому назад, после того, как мы стали университетом, Владимир Крупенников приехал, мы пошли ему навстречу и дали диплом, что он закончил университет, а не институт интерната инвалидов. Потому что в дипломе писать диагнозы человека, ну, это не очень-то корректно, я думаю, что. И вот тогда была взята политика такая, чтобы действительно убрать все, которое дискриминировало человека с его инвалидностью, а создать действительно правильное общество. И вот тогда начался процесс перехода к интегрированному обучению. И тогда я назвал еще 2007 году инклюзии второго порядка, когда к людям к инвалидности пришло общество, ну, хотя оно в малом количестве, и начала создаваться интегрированная среда, со временем которая переросла в настоящую инклюзию.
Кто учится в вашем университете? Есть ли квота на поступление? И с какими диагнозами дети могут прийти в ваш вуз?
Изначально, наверное, в самом уставе прописано, в нашем учебном заведении обучается, приоритет отдается инвалидам опорно-двигательной системы. Хотя на протяжении последних 5 лет, даже есть выпускники, мы берем обучаться, и ребята и другой нозологии, и слабослышащих, и слабовидящих, то есть которым не нужна специально оборудованная среда. Хотя мы и лифты сейчас имеем, там все необходимые условия, допустим, для слабовидящих, и лифты, там приспособления, все это имеется. Но при этом мы отдаем преимущество все-таки инвалидам-опорникам. Основная масса обучается у нас. Обучаются у нас ребята не только москвичи, их составляет процент где-то около 20 где-то процентов, представители всех регионов России, начиная от Дальнего Востока и заканчивая Калининградом. А помимо этого, 2009 года мы начали набирать на квотированные места, это по линии международной связи нашей Российской Федерации, на квотированные места брать иностранцев. Основная масса иностранцев – это представители 7 бывших союзных республик. Это Украина, Белоруссия, Азербайджан, Молдова, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Самое интересное, не только инвалиды обучаются. В нашем учебном заведении обучаются еще дети, имеющие статус сироты еще. И вот даже представители вот этих стран – вот из этих стран присылает нам даже такую социальную группу ребят, которые обучаются. На сегодняшний день реализуется 12 направлений на 6 факультетах. Самый большой факультет – это у нас экономический факультет, где обучаются по направлениям экономика труда, бухучет, менеджмент. Это основные такие направления, по которым обучаются. Факультет иностранных языков у нас довольно-таки интересный. На протяжении вот последних 5 лет мы традиционно 15 лет обучали только 2 языкам. Это был английский и немецкий. На сегодняшний день реализуется 2008 года, начиная турецкий язык, испанский язык 2 год мы реализуем. Мы видим в перспективе развития нашего университета, университетского комплекса, институт иностранных языков.
Вот иностранные языки, они лучше как-то вот идут в силу специфики заболеваний?
Те ребята, которые имеют инвалидность, не связанные с нарушением речи, прежде всего, и нарушением функции рук, они все идут на факультет иностранных языков с удовольствием. Ну, на примере той же Овсянниковой. Она, будучи колясочной, сейчас она является основным переводчиком сборной команды России по паралимпийскому фехтованию. И вообще в паралимпийском комитете России сейчас она.
Замечательно.
Она владеет 4 языками. Инвалид, колясочница. Вот если говорить пример. Еще в 2012 году, когда были высокие гости у нас, правительство Российской Федерации все-таки проводило выездное заседание в стенах нашего учебного заведения, и было отмечено очень уровень подготовки высокий. В 2010 году приезжал нам вице-президент Эквадора, который, будучи колясочником, был удивлен, что он говорит, я весь мир объездил, но я нигде не видел, что было бы такое специализированное созданное условие для обучения ребят с инвалидностью. А буквально вот, в прошлом году приезжал министр образования Белоруссии, и он был удивлен. На протяжении вот, 6 лет мы обучаем граждан Белоруссии, и он действительно признал, что в Беларуси этого нету. Вот такой формы обучения. Очень много представителей приезжают из других стран и посольств, которые видят это все, то, что, потому что они интересуются этими гражданами, которые обучаются. Буквально недавно проходил вот форум в Баку, мы выезжали туда, представители всех вузов, ректоры вузов, где создана сейчас ассоциация вузов России и Азербайджана. Мы вошли в состав вот этой ассоциации, и мы будем представлять отдельную площадку инклюзивного образования. То есть наше учебное заведение в рамках международного сотрудничества будет помогать вузам Азербайджанской республики, где будут обучаться ребята, имеющие инвалидность. И, соответственно, на нашей площадке будут проходить повышение квалификации преподавателей тех вузов, где это не реализуется. То есть мы хотим передать наш опыт богатейший на международном уровне. Если будут заключены такие же договора с нашей стороны, с Министерством образования, с другими государствами, мы готовы будем на любой площадке будет представлять наш опыт и, соответственно, обучать и, соответственно, передавать наш опыт в любые вузы любого государства, с которым мы сотрудничаем.
Это замечательно. Вопрос об общежитии. Насколько оно благоустроено и какие у вас планы вообще вот по приданию детям статуса нормального члена общества, живущего в нормальных социальных условиях?
Я думаю, что на сегодняшний день он стал больным вопросом понятия общежития, потому что здание сооружения 59-го года, на тот момент, когда нам передавали, первые 50 человек обучались, и до 2005 года обучались всего до 200 человек. Сегодняшнее количество удвоено, даже утроено, и условия, конечно, общежития не позволяют проживать довольно-таки комфортно. И начиная с 2006 года, мы реализуем программу строительства общежития, по которому стоит у нас построено 10-этажное здание, 18 тысяч квадратных метров. Осталось только, наверное, внешний фасад привести в порядок, то есть достроить, и внутреннюю отделку. Но, к сожалению, сегодня финансовые возможности не позволяют нам достроить это общежитие. Вот это является нашей главной проблемой, чтобы дать сегодня реальные такое комфортные условия, придать ребятам, чтобы могли бы в нормальных, комфортных условиях проживать. Но, несмотря на это, общежитие у нас хоть и старое, оно полностью отремонтировано, соответствует сегодняшним требованиям. Мы прошли санитарную экспертизу и иные показатели, это лицензионные требования, мы все прошли, они соответствуют. Другое дело просто те условия, которые необходимы для инвалидов, то есть в метраже, их не хватает реально. Но я думаю, что когда-нибудь нам, наверное, выделят эти средства, чтобы мы достроили. Это главная проблема, главная помощь, которую мы ждем, не знаю, от государства.
Помогай Господь в этом отношении.
Да, и может Всевышний в этом плане подскажет ему о том, чтобы побыстрее бы нам помогли, чтобы достроить, чтобы ребята все-таки вселились в это общежитие и жили в более современных условиях.
Насколько я знаю, у вас даже есть домовый храм на территории.
Да, в 1990 году у нас есть часовня, которая освящена, да, и каждое воскресенье есть служба в 2 часа дня. Они могут при этом взять ключи в любое время, пойти и сами. То есть здесь
помолиться,
нет,
да.
Да, помолиться, это все имеется, да.
Мы вопрос тратимся. Трудоустройства. Есть ли налаженные пути с будущими работодателями? И знают ли об этом ребята? Есть ли для них это некий дополнительный стимул?
Переводчики и информатики, вот, которые обучаются в университете, знают, что мы хороших студентов, активных студентов, умных ребят отправляем на предприятия, которые действительно вначале их принимают на практику, а потом в дальнейшем, будучи находясь на практике, уже обучают будущим условиям и для работы. Одним из главных партнеров у нас является французская компания Schneider Electric, представительство России. Они занимаются энергосберегающей технологией в области информатики и переводчиков. Уже мы 15 лет в этом году исполняется, как мы с ними тесно сотрудничаем. В последнее время, я смотрю, даже представители бывших союзных республик, иностранцы, умудряются остаться в Москве и работать. То есть настолько они востребованы за счет их знаний, их оставляют, будучи иностранцами, это очень приятно, и работают у нас.
По географии, на сегодняшний день есть ли у вас филиалы по стране? И каков дальнейший план вот расширения и укрепления этих связей межрегиональных?
Буквально два слова, наверное. На первом этапе, когда я приступил к своим обязанностям ректора в 2006 году, стояла основная задача сделать интегрированный инклюзивный вуз. Эта задача была поставлена и мной была решена до 2011 года. Приступив к своим обязанностям второй срок, была задача сделать университет. Создать университет, в котором можно было видеть перспективы университета. Региональные филиалы, где могли бы то же самое, то есть не всех в Москву,
ну,
то есть в регионах
вот
тоже
обучать. Вопрос.
Вот эту задачу мы ставили. Но, к сожалению, мы хотели видеть в разных федеральных округах, но нам дали скомканно. Нам дали в Челябинске, колледж бывший, нам дали в Волгограде и дали в Элисте калмыцкие филиалы. И не все в силу определенных моментов подходят к нам на сегодняшний день для создания там условий для обучения именно ребят с инвалидностью. Хотя мы стараемся форсировать. Сейчас много работы проделывается в Калмыкии, много работ проводится в Волгограде, чтобы на базе этих учебных заведений сделать полноценные филиалы, где могли бы ребята этих регионов приблизить и обучаться там, в филиалах. Но в перспективе мы все равно видим, что все-таки создав вот эти институты, по нозоологиям стать университетским федеральным большим учебным заведением, где могли бы ребята обучаться и в регионах, не всех в Москву. Потому что реально каждый год приезжает очень много ребят, до 1000 человек со всех регионов России.
Предлагаю посмотреть сюжет.
Хочу сказать, что это мое первое высшее образование. До этого у меня был колледж, но он был в Рязанской области. Вот. А потом я понимала, что мне нужно высшее образование получать. Я искала по России, какие есть университеты. Но тогда это еще был институт. И вот единственное, что я нашла, действительно инклюзивное, доступное, это вот здесь. Мне нравится. То есть я не жалею о том, что я здесь учусь, потому что я действительно получаю подготовку. И помимо того, что дают, да, там, в учебную деятельность, еще можно и заниматься самообразованием. И это, знаете, значительно дает больше шансов, можно сказать, реализовать себя. Потому что я понимаю, что одного образования недостаточно. Почему? Потому что, ну, есть много людей, у которых по несколько высших образований, но это не гарантирует их успех, понимаете, да, о чем я? Поэтому, естественно, я занимаюсь еще дополнительно.
Учусь на факультете социологии и психологии на 4-м курсе, уже вот диплом писать. Как бы психология, она всегда как бы нужна. Ну, а дальше я планирую, может, что-то по спорту дальше пойти. Я занимаюсь регби на колясках, на паралимпийском. Состою в сборной России по регби на колясках, мастер спорта. Вот. Ну и неоднократные мы призеры. Вот в этом году вообще полностью чемпионат России выиграли и Кубок Москвы выиграли.
Факультет у меня книгоиздание и редактирование, 4-й курс. Я именно учусь на редактора. На самом деле я не знаю, как сложится моя дальнейшая жизнь, но я бы очень хотела связать свою судьбу с издательским делом, вот, быть редактором. Можно, в принципе, в журналистику. Я могу судить по своему факультету. Здесь очень высокий уровень образования. Вот я, как я считаю, у нас очень требовательные учителя, преподаватели. Они вообще асы своего дела, вот специалисты такие. И они вот настолько отдаются своей работе, хотят вложить в студентов всю свою душу. Ну, я любила литературу, русский язык, но вот поступив сюда, я вообще переосмыслила свою жизнь всю, полюбила настолько литературу.
Какие стипендии получают ваши студенты и достаточны ли они для того, чтобы себя нормально чувствовать?
Значит, согласно закону, до 2015 года все ребята, имеющие инвалидность, получали стипендию обычную. Ребята, которые относились к социальной незащищенной группе, то есть которые считались на государственном обеспечении, получали помимо этого социальную стипендию. Кроме этого, все ребята до 2015 года получали в стенах нашего учебного заведения трехразовое питание.
Полный пансион, фактически,
бесплатное проживание в общежитии. Если говорить о самой стипендии, но она такая же стипендия, как и у всех, классическая стипендия, плюс 25% за то, что он имеет инвалидность. Но социальная стипендия составляет практически две стипендии, обычные стипендии студентов. В совокупности все, вот если прибавить все социальные и остальные стипендии, это где-то от 5 до 8 тысяч рублей в зависимости от степени формы, которую они имеют. То есть они делятся тоже на категории. Мы стараемся максимально, если есть стипендиальный фонд, позволяет ребятам повысить их стипендию, что, конечно, как и любому студенту, денег не хватает. Но если говорить об инвалидах, конечно, им подавно не хватает. Они точно так же, как и мы, хотят и мороженое поесть вкусно, да, и попробовать что-нибудь, и сходить куда-нибудь. Они очень активные, поэтому они выезжают и в город, принимают участие во всех мероприятиях. Поэтому я думаю, что им не хватает.
Я искренне желаю вам помощи Божией в ваших трудах.
Спасибо.
А я напоминаю, что у нас в гостях был сегодня ректор Московского государственного гуманитарно-экономического университета, доктор социологических наук, профессор, почетный работник сферы молодежной политики, член Совета Министерства образования и науки Российской Федерации по вопросам образования лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов Байрамов Вагиф Дейрушевич. С вами была программа «Выбор жизни». До новых встреч!